Затем у него появилась новая страсть – драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Ан-де-Жуаес, и на его камзоле было нашито 560 жемчужин. Это увлечение длилось много лет, даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы пламенно-алые с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяла червоное золото солнечного камня и жемчужная белизна лунного камня и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков. Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонса «Наставление для клириков» упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что покоритель Эматии видел в долине Иордана змей с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками. В мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить. По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утешает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелоций, изобличающий вора, теряет свою силу только от крови козленка. Леонард Камил видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А Безаар, который находит в сердце аравийского оленя, чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадается камень Аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит. В день своего коронования король Цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны, для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец. На шпиле красовались два золотых яблока, а в них два карбункула, для того, чтобы днем сияло золото, а ночью карбункулы. В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов. Марко Поло видел, как жители Зипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Пероза, чудище умертвило похитителя и в течение 7 лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Пероза в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее 500 фунтов золота. А король Малабарский показывал одному венецианцу четки из 304 жемчужин по числу богов, которым этот король поклонялся. Когда герцог Валентинуа, сын Александра VI, приехал в гости к французскому королю Людовику XII, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито 420 бриллиантов. У Ричарда II был плащ весь покрытый лалами, он оценивался в 30 тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования. На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов. Фаворитки Якова I носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард II подарил Пирсу Гейвстону доспехи червоного золота, богато украшенные гиацинтами, калет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих II носил перчатки до локтя, унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты 12 рубинов и 52 крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами. Как красива была когда-то жизнь, как великолепна в своей радующей глаз пышности. Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением. Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, Адриан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, он чуть не с горестью замечал, как разрушает время все прекрасное и неповторимое. Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увидали желтые жонкили, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре. Адриан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми? Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем? Это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомый белыми конями в золотой упряжи. Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для перов. Или погребальный покров короля Хильперика, усеянный 300 золотых пчел, или возбудившее негодование епископа Понтийского фантастические одеяния. На них изображены были львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, словом, все, что художник может увидеть в природе. Или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами «Сударыня, я очень счастлив», и музыка к ним – причем нотные линейки вышиты были золотом, а каждый нотный знак, четырехугольный, как принято было тогда, четырьмя жемчужинами. Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты 1321 попугай и 561 бабочка. На крыльях у птиц красовался герб короля, а на крыльях бабочек герб королевы, и все из чистого золота. Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика XIV были вышиты золотом кариатиды высотой в 15 футов. Парадное ложе польского короля Яна Собесского стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивной работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета –